жизни. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, добрый день, дорогие наши радиослушатели, доброе утро.
Добрый день.
Да, в прошлый раз я назвал «Добрый вечер», представился. Но знаешь, наша передача в повторе ведь идет, и может кто-то, кто в повторе нас слушал, как раз для него был «Добрый вечер», он даже удивился, как же так вот бывает.
Да, ну вообще в интернете сейчас такое есть популярное приветствие «Доброго вам времени суток», да. Поскольку сегодня, во-первых, радио охватывает и интернет охватывает всю планету нашу.
Да, поэтому можете...
Да, и в разных частях планеты бывает разное время суток. Вот, а во-вторых, действительно, есть повторы, есть просто люди скачивают файлы звуковые и прослушивают их, поэтому они могут в любое время суток их слушать. Я думаю, что любое приветствие актуально.
Ну да, это слово для тебя, друзья, Денис Гостев.
И Андрей Рябенко.
Да, мы начинаем обсуждение интересной темы, и назвали мы ее, цитируя классика, «Ваши ожидания, ваши проблемы». А классиком является футболист, бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, который, когда, в общем, спросили, а что же вы так плохо выступили, то есть проиграли команде, по-моему, Словении или Словакии была, когда вылетели, по-моему, тогда было.
Греции.
А, это был уже чемпионат...
Это был чемпионат Европы, Греции проиграли.
Да, и вот его спрашивает, как капитана команды, а что же случилось, почему-то вы проиграли, вы разочаровали нас. А он говорит, то, что мы не оправдали ваши ожидания, это не наши проблемы, это ваши проблемы. Вот, и сегодня мы в заголовок поставили эту фразу.
Я думаю, что мы сегодня не о футболе будем все-таки говорить, хотя, а больше о проблемах и ожиданиях.
Да, хотя как раз о футболе можно и поговорить, потому что ожидания наши опять не оправдались, опять надеялись, опять рассчитывали, и всякие лазерные указки, и всяческие проблемы были, судьи, все, в общем, нам мешает, все против нас, как всегда.
Да, ну, зато мы пробились, если уж так говорить о футболе, мы впервые за, по-моему, два чемпионата мира мы не выходили, а сейчас третий все-таки вышли. Финальную часть чемпионата мира по футболу.
Ну, знаешь, иногда лучше не выходить, чем так играть потом. Ну, ладно, действительно, о футболе говорить не будем. О разочарованиях сегодня такая тема. И я как раз хочу тебя, как всегда, я люблю тебя спрашивать вначале. Вот такая традиция у нас. Денис, ты уже разочаровался?
Во всем.
Во всем. В нас, во мне, в журналистике, в христианстве, в церкви. Вот в чем ты разочарован сейчас? В сборной, понятное дело, что ты разочарован. Вот в чем ты разочаровываешься?
Ой, да сложно сказать. Ты знаешь, я просто...
Ну, в соведущем не разочарован еще?
Пока еще не совсем.
Не совсем, да?
Да,
ну, близок,
да. Я скажу так, что я в тебе был разочарован гораздо раньше. Вот, а сейчас чувство разочарования как-то прошло. На самом деле, я думаю, что вот это чувство разочарования отчасти, ну, только отчасти, имеет такой возрастной характер. И многие разочарования, которые для человека действительно кажутся такими разрушительными и катастрофическими, скажем, лет в 30, в лет в 40 человек начинает их воспринимать более философски, и уже какие-то вещи, которые разочаровывали раньше, перестает человек разочаровывать, и как-то человек по-новому смотрит на мир. И поскольку как раз вот в этом году я перешел 40-летний барьер.
С 22 июня отныне ты теперь уже менее падок к разочарованию, менее предрасположен.
Наверное, да. Я думаю, что это естественно, потому что все-таки как-то жизненный опыт появляется за это время, уже такой, ну, продуманный, проработанный, вот, с одной стороны. А с другой стороны, ну, просто становясь старше, как-то оцениваешь жизнь и видишь, что проблема как раз в том, о чем говорил Аршавин. Ожидания, которые человек сам себе какие-то планки ставит, совершенно не понимая или частично не понимая, что те планы, которые он, и те ожидания, которые у него есть, они нереализуемы. Поэтому меньше разочарований, меньше вот сейчас как-то больше, более реальный взгляд на жизнь. Вот я бы так сказал, я вот сейчас чувствую в себе.
При этом ты считаешь себя оптимистом почему-то.
Да,
может,
я
как себя... как раз после 40 потихонечку нужно переходить в разряд пессимиста. То есть оптимист тот, кто как раз ожидает лучшего, потом разочаровывается, а пессимист тот, который и не ожидает, поэтому нечего и разочаровываться ему. Так что, Денис, я так понимаю, ты теперь с 22 числа уже у нас потихонечку из разряда оптимистов, наивных таких в розовых очках, ты уже у нас становишься реальным таким мудрым человеком.
Ну, это не значит, что я стал сразу пессимистом. Я думаю, что эти понятия не связаны напрямую. Хотя, конечно, какие-то элементы есть, потому что
в черном.
В юности как-то розовые очки, они постепенно растворяются. Вот, и особенно... Ну, с одной стороны, больше ожидания, с другой стороны, то есть, с одной стороны, ты более смотришь как-то на мир в розовых очках, с другой стороны, быстрее разочаровываешься. Сейчас меньше розовых очков, но меньше разочарований. Хотя, конечно, вот особенно в этом году происходят такие события, которые ну, заставляют какие-то вспоминать... И даже не вспоминать, и какие-то совершенно
переосмысливать,
и какие-то новые вообще чувства возникают, не самые лучшие, не самые приятные, вот, особенно исходя из того, что происходит в мире. Вот, да и в нашей семье в этом году так были некоторые, мы уже говорили об этом, неприятности, которые, ну, показывают реальность жизни, и как-то вот это разочарование, оно, ну, где-то на горизонте начинает маячить, но его пытаешься как-то его, ну, одеть какие-нибудь очки, вот, или где-то как-то вот и от него избавиться.
Ну, мне 32, еще 8 лет можно понаслаждаться жизнью, поочаровываться. Потом потихонечку будем впадать в такое вот какое-то состояние перманентное, не знаю, ну, не хандры, но какой-то такой вот уже...
Нет, зачем хандры?
Нет,
нет, не хандры, наоборот, реального взгляда на жизнь. Вот. Да, но я думаю, что самая большая проблема вообще в разочарованиях, это завышенное ожидание.
То есть ты с классиком согласен?
Я согласен. Надо смотреть реально на мир, и чем более реально на мир ты смотришь, тем меньше разочарований тебя ожидает. И, ну, на мир это, конечно, глобально. Я думаю, что это касается любой, например, взаимоотношений с людьми, взаимоотношений с церковью. Даже иногда взаимоотношения с Богом, хотя этот вопрос, здесь есть свои нюансы, и не так прямо в лоб этот принцип применим, хотя иногда мы, бывает, Богу ставим какие-то заведомо задачи, в которых мы заведомо знаем, как по-нашему они должны решиться, и когда это происходит не так, как мы это предполагаем, то мы разочаровываемся. Кстати, не знаю, как, может быть, это в конце на духовное, у нас чаще всего в конце мы духовное,
да,
переходим.
Давай, в конец.
Да. Хорошо, у меня просто есть такой пример, ну, давай мы оставим его
на
потом.
Нужно обратиться к этимологии слова «разочарование». Вообще, разочарование походит от слова «очарование», то есть «раз» плюс «очарование», соответственно, это некое как развоплощение.
Развенчание очарования.
Да, развенчание, то есть это некое... Да,
обратный процесс.
Обратный процесс, да. И поэтому, соответственно, чем больше мы очаровываемся, как ты правильно заметил, тем, наверное...
Быстрее мы разочаровываемся.
Или как-то это будет более болезненно, скорее. Может, не быстрый процесс, но болезненный процесс. Потому что чем больше человек очаровывается, тем, в общем, более больно, не знаю, не очень красивое выражение, то есть, ну, больнее будет...
Больнее падать.
Чем выше взлетаешь, конечно, тем больнее падать, громче, больнее, и, в общем, процесс такой очень, не очень приятный. Поэтому, конечно же, в нашей жизни нужно иногда умерять наши аппетиты немножечко. То есть немножечко как-то быть поскромнее в наших ожиданиях. Ну вот, что еще хочется сказать? Ну, в духовную плоскость, да, мы потом подойдем. Я вот как раз тема разочарования в друзьях, родственниках, церкви и даже, наконец, в Боге.
Ну да, я как раз вот... разочарование в Боге, я думаю, что это будет наша финальная часть вот этой нашей дискуссии.
Ну, давай тогда пойдем вот как раз вот по списку, потому что вот от близких людей, ну, например, друзья, родственники, конечно, уже, скажем, то, что ближе, то, что роднее, церковь, ну, в принципе, церковь тут сложно сказать ближе, чем родственники и друзья, ну, кому как.
Нет, это однозначно первая семья, вторая церковь тут. Первый Бог, вторая семья, третья церковь. Церковь.
Нет, ну просто церковь все-таки какая-то сфера духовная. И вот я не...
Это понятно, но все равно я считаю, что все-таки семья на первом месте.
Ну, понимаешь, я вот хочу как объяснить. Дело в том, что семья – это отдельные люди. И действительно, мы иногда разочаровываемся и в друзьях, и даже в родственниках. А вот разочароваться в церкви вообще... Согласись,
как в организации?
Это, ну, вообще, как в институте, как вот в церкви люди разочаровываются. Это что-то больше все-таки, потому что это ведь не просто отдельный человек, это много людей, это идея церковь, это
ну,
клесия.
Согласен.
Поэтому вот здесь мне все-таки кажется, что вот
градация... Если брать как так институционально, то
в глобальном плане. Поэтому да. Разочароваться, ну, в христианстве, давай так назовем. Вот, разочароваться да. В христианстве.
Ну, в христианстве, и тогда уже и в церкви, и...
А потом в Боге. Ну, в Боге, тут все-таки в людях скорее мы разочаровываемся, потому что есть люди, которые верят в Бога, но разочарованы в церкви, которые не ходят ни в какую церковь.
Ну, хорошо, ну давай тогда все-таки с родных начнем, да?
Давай с друзей начнем.
С друзей.
Ты в друзьях разочаровывался?
Конечно.
Приходилось, да?
Конечно. Ну, понимаешь, вообще для меня понятие «друзья», «друг» это настолько... избранные люди, которых я называю реально друзьями. Точнее, как избранные. То есть те люди, которые со мной прошли какие-то испытания, вот, чтобы человека я считал реально другом, должно много воды утечь. И на самом деле за всю мою жизнь я единицы таких людей встретил. И вот именно со стороны друзей вот разочарование было минимум. Потому что это те люди, которые прошли вот эти испытания. Но те люди, которые были, так сказать, кандидатами в друзья, это товарищи, приятели, сотрудники, коллеги по работе, по учебе.
Братья и сестры в церкви.
Братья и сестры в церкви. Конечно, и еще раз, конечно, были разочарования. В особенности в молодом вот в такой в молодом юном христианстве, когда ты приходишь в церковь, и когда ты ну, приходишь вообще в сообщество вот, христианское, не обязательно на территории церкви, у тебя такое ощущение, что вокруг ангелы. Ну, ты точнее ожидаешь, что вокруг ангелы. То есть такие вот безгрешные практически люди, только ну, без крыльев, а так вообще вот в сущности они должны быть. И когда ты...
Причем они не против.
И они, да, они за. И еще с кафедры ты постоянно слышишь о том, что мы святые. Вот,
мы и они.
И мы, и они, и вообще вот все христиане святые. Вообще вот те, кто в церкви, это святые. И сразу такое ощущение святости. И человек новообращенный, вот, который приходит в церковь, получив вот этот заряд такой положительной энергии, бодрости, и осознавая, что вокруг все хорошие, все правильные, добрые, то когда, конечно, эти люди начинают поступать не так, как ты от них ожидаешь, разочарование очень сильное. И, кстати, бывает так, что многие христиане, когда даже в нехристианском сообществе, приходя в организацию или организовывая какую-нибудь там компанию, бизнес, при этом декларируя христианские принципы, говоря, вот мы христианская организация, то многие люди не церковные, приходя в такие организации, у них тоже большие ожидания, что вот я пришел, я попал в хорошую организацию, в добрую организацию, и когда люди видят, что, ну, а такое бывает, что это не так, и слова расходятся с делами, то их разочарование очень серьезное, причем проблема в том, что как раз вот их разочарование уже распространяется не только на того человека, от кого они, кто стал источником их разочарования, а оно перетекает, ну, на церковь, даже не конкретно на церковь, вообще на все христианское сообщество.
Ну, понятно.
И вот с такими я столкнулся даже в самом-самой молодости, молодом христианстве. Но я думаю, ты тоже вспомнишь такие случаи. И вот наши, некоторые наши родственники с этим столкнулись, и были очень серьезные разочарования. Вот. И действительно, это большая проблема.
А вот лично, конкретно друзья, не скажешь, что тебя разочаровали? То есть все друзья, которые назвались друзьями, они таковыми остались, да, в твоей жизни?
Нет. Дело в том, что я говорю, что у меня друзей раз-два и обчелся. А вот у меня было очень много людей, которые, ну, которых я считал друзьями, может быть, или которые были в процессе того, что я их...
Они тебя считали другом при этом? То есть, может, ты считал, что...
Ну, скорее всего, ну, просто...
Если это было взаимно, тогда это...
Это было взаимно.
Тогда предательство, тогда это, может, как-то...
Это было взаимно, да, это было взаимно. И у меня был, например, случай, когда было предательство вот в моем, в моей работе, служении, когда вот вроде бы человек, можно сказать, ну, друг, который пришел со мной работать вместе, и вот в итоге получилось так, что, ну, знаешь, есть такое понятие, как подсидеть. Угу. Вот, ну, вот такие были случаи.
Слушай, ну, получается, что, вот ты говоришь, друзья, это были друзья, а то были не друзья. А, то есть, получается, ты ведь назвать можешь только с течением времени, вот то были друзья, ведь ты тогда не знал, кто из них друг, а кто не друг, правильно?
Ну, да, просто...
Получается, ты в друзьях разочаровался, потому что ты думал, что они друзья,
ну,
и
я...
они тебя считали другом.
Ну, я тебе скажу так, близкие друзья, конечно, которых я, ну, вот, ну, с которыми, от которых, знаешь, как вот говорят, нет секретов, с которыми вот... я думаю, что у меня за жизнь было 3 или 4 человека.
И вот. Остались.
И они остались, да. Просто некоторые друзья, с которыми мы, ну, за, по причине больших расстояний, может быть, мы не часто общаемся, вот сейчас... Но они остались, и мы остались в хороших отношениях, ну, просто не всегда получается вот так регулярно общаться, но все-таки я в них не разочаровался, а даже скорее наоборот.
Здорово. Ну, давай тогда о родственниках поговорим. Ну, конечно, тема такая, наверное, очень личная, наверное, даже больше, чем дружба. Но все-таки вот есть, были какие-то моменты?
Были. Что... Я очень много в тебе разочаровывался в детстве.
Так, вот давай поподробнее с того момента.
Ну, я разочаровывался в тебе вообще, как только ты вот так начал так вести осознанную жизнь, там, начиная с... с нескольких лет, когда я считал, что я старший брат, а у нас с тобой разница 8 лет, и я считал, что ты должен
подчиняться
и отдавать должное. Я не требовал поклонения, не требовал каких-то сверхъестественных от тебя каких-то действий, но мне хотелось, чтобы ты признавал то, что я старший брат, то, что я главнее, то, что я опытнее. И да, я с другой стороны, я готов был тебе предоставлять защиту, то есть вот как старший брат брать над тобой шефство, там где-то помогать, где-то поддерживать. Но при этом мне хотелось вот той ответной реакции, когда я ее не получал, то мне становилось очень грустно, печально, и чувство разочарования меня вот в моем детстве и в отрочестве часто посещало.
Угу. А еще есть о чем? Еще какие-то, может, разочарования, кроме меня? Я, конечно, польщен весьма.
Есть, да. Просто я не хочу, конечно, переходить на лица, вот, и не хочу как-то поднимать какие-то вот...
В общем, бывало.
...семейные вопросы, да. Но родственники, да, есть такие ярчайшие примеры вот в нашей семье вот такого...
Непростых отношений, в общем.
Когда... Непростых отношений и даже, я бы сказал, какого-то предательства, вот, которое, конечно, всегда разочаровывает.
Хотя кто-то может считать, что это, ну, например, когда два друга ссорятся, ведь кажется, что оба считают друга предателями. Вот мы никогда не даем себе отчет, что, может, мы что-то тоже не так делаем в нашей жизни.
Ну, это, конечно, само собой, мы себя мы всегда переоцениваем. И мы всегда... ну, это, естественно, это... Естественно, свойство человека всегда к себе относиться менее критично, чем к другим.
Ну, хорошо. Тема, конечно, очень такая важная, болезненная, относительно особенно друзей, родственников. Но вот о церкви немножечко поговорили, как бы такой мостик перебросили.
Ну, я, да, церковь...
У тебя было разочарование в церкви и в христианстве?
Ты знаешь...
Может, это, опять-таки, нужно разделить поместная церковь, вот разочароваться в церкви какой-то поместной, в пастыре, да, или там в людях, или разочароваться в церкви как вот институте, как в глобальном смысле.
Ты знаешь, вот разочарование, вот такое глобальное разочарование в церкви, возможно, ну, особенно опасно, когда оно происходит, ну, скажем так, на первых шагах человека в христианстве, когда человек еще горячий, когда человек вот только-только пришел, когда у него еще нет глубокого фундамента, и он просто увидел, вот, что ангелы, мало того, что не без крыльев, да еще и без особой святости, и он разочаровывается и уходит. Вот это самая опасная форма разочарования, которая зачастую бывает, и вот в наших церквях такое происходит. В моем жизненном опыте было немножко по-другому. Я не разочаровался все-таки так глубоко в первые годы моего христианства.
Я так понимаю, что ты когда учился в семинарии.
Ну да, просто мне, я скажу так, что мне повезло, наверное, это слово «повезло» не очень здесь уместно.
Не всем нравится это
слово, не всем, да, оно христианам нравится, да. Но просто то сообщество, в которое я попал, те люди, с которыми я общался в первые годы моей христианской жизни, они мне помогли вот это испытание и разочарование пройти. Вот это очень важно, чтобы был тот или те люди, тот человек, или те люди, которые могли бы, вот, ну, скажем, объяснить, поддержать, дать руку помощи вот в этой ситуации в самом начале и помочь не впасть вот это в разочарование, уныние. Что касается дальнейшего, да, был период любой человек, когда приходит обучаться в высшее учебное заведение христианское, он обязательно проходит этап разочарования, и я считаю, что вообще в семинарии нужно учиться после 30, поскольку нужно, чтобы человек устойчиво был и в целом эмоционально устойчивым, уже таким зрелым человеком. С другой стороны, зрелым христианином. Потому что то, что человек, тот поток информации, который человек получает, даже из истории богословия, даже из каких-то текстуальных исследований, какие-то вещи, ну, просто очень много стереотипов рушится, много рушится того, что, казалось бы, когда ты пришел в церковь, это был истина в последней инстанции, ты понимал, что вот на этом всю жизнь держится, а тут оказывается все не совсем так, текст не об этом немножко говорит и так далее. Вот эти все моменты, нюансы, они очень ну, часто бывают разрушительны для неустоявшейся духовной личности.
Даже для устоявшейся.
Даже для устоявшейся, но для... Ну, устоявшаяся, знаешь, как вот Ацанская телебашня. Она стоит, да, и при ветре она, в принципе, может наклоняться, там, амплитуда до 2 метров. Вот. И, в принципе, да, она наклоняется, это нехорошо. Но это в рамках, она не упадет. Вот. А когда она, если она раскачается более 2 метров, то это уже чревато вот для людей, которые не имеют духовного опыта или недостаточно духовного и жизненного опыта, и вообще Ну, незрелый человек, он может, благодаря, в кавычках, семинарии, может уйти...
Такие случаи бывали, да.
Такие случаи бывали, да, особенно, когда это полноценное высшее образование с полным погружением, когда ты учишься не заочно, там, на сессии приезжаешь 2-3 раза в год, а когда ты полностью погружен, там 3-4-5 лет ты сидишь каждый день, ну, как в любом учебном заведении.
Причем некоторых приходится буквально отговаривать от семинарии, когда понимаешь, да, что человек вот горячий, простой.
Дело в том, что какой-то период вообще семинария даже, это была такая хорошая палочка-выручалочка для того, чтобы от армии закосить.
От армии, там что, кормили,
да,
90-е годы вообще,
да,
было
очень. Там кормили, платили стипендию, обучение условно бесплатное, если не, ну, там должен платить.
А такое
там...
себе тоже, знаешь, некий монастырь, можно сказать. То есть люди живут, сколько там, 3 года вместе.
Ну, у нас
общаются.
4 года, да, было. До этого я еще учился в Киевском христианском университете, еще там почти 3 года. То есть, да, такой период достаточно длительный, когда ты полностью погружаешься.
И видишь, вот реально,
и
особенно
ты,
как,
да,
когда живешь с христианами, ну, когда ты с ними просто сталкиваешься там в воскресенье, на малых группах, одно дело, когда с ними живешь, и ты понимаешь, какие это трудные люди, как трудно с ними жить, с христианами. Я могу,
да,
сказать, что иной раз проще жить в общежитии с светскими людьми, потому что они как бы не из себя не пытаются...
К ним не такие ожидания.
Ну, к ним, во-первых, не такие ожидания, но и они не тешат себя иллюзиями и тебя иллюзиями, что они там,
ну,
какие-то,
да,
супер-пупер. А тут же ведь все же с нимбами, все же...
Ну, да.
При этом...
А нимбы друг за друга цепляются и начинают все падать.
Да, молнии такие, знаешь, видимо...
Да.
Пробивать не.
Здесь еще одна проблема есть, которая заключается в том, что зачастую от выпускников или даже от студентов духовных учебных заведений к ним, да, ожидания, от них ожидания. Короче говоря, церковь от них тоже что-то ожидает, и зачастую эти ожидания тоже не совпадают, потому что человек, когда приходит в семинарию, он в любом случае он проходит период, ну, как даже какого-то агностицизма, когда вообще он его мотает, и у него вообще вот его вот этот фундамент, он очень мощно трясется. И когда вот при этом он приходит церковь, у него сразу он хочет и церкви что-то объяснить, чему-то научить, и тут, когда церковь услышит от него иногда какие-то вещи, когда он говорит, что вот этот стих передан неправильно, вот эти слова там, а все в церкви этот стих знают наизусть и считают, что это основа их веры, он говорит, вот это слово не так, и вообще... И начинается, вот, пошел в семинарию, его тут научили, идет разочарование с другой стороны, и он разочаровывается, потому что пастор ему не дает возможность активно развивать служение, а он уже готов вести малые группы, он готов греческому языку обучать всех, потому что уже 3 слова на греческом он уже выучил.
Очень важно.
Да. И тут начинается вот такое взаимное разочарование и взаимное невыполнение ожиданий. И с той, и с другой стороны, и такие вот идут, ну, сложные процессы.
А давай я поделюсь, чем мне, в чем разочаровываться пришлось. Ну, во-первых, когда со стороны смотришь на христианство, мне просто несколько раз удавалось видеть христиан со стороны, когда я организовал лагерь, в котором потом отдыхали христиане, и как бы я со стороны мог наблюдать. И вот когда я увидел такое, знаешь, двойное дно, вернее, вот второе дно христианства, двойные стандарты христиан, тогда вот как-то, знаешь, это было таким ударом серьезным. Именно я был разочарован вот скорее в евангельском христианстве. Мне казалось, что евангельское христианство какое-то вот ну, там какой-то бизнес, там какие-то, какое-то лицемерие, двойные стандарты, много таких, как говорится, сказок рассказывается. И, в общем, вот приходилось так как-то вот в этом смысле разочаровываться.
То есть несоответствие ты видел, да, четкое?
Несоответствие, такое? Да. Причем четкое, когда декларируется одно, делается совсем другое. Причем я говорю, ребят, ну хоть не декларируйте. Ну ладно, вы слабы, немощны. Ну признайте это. Ну не надо вот сегодня говорить белое, а завтра делать черное. Или наоборот. То есть вот мне, знаешь, напрягал этот пафос. Пафос, с которым все говорится, и совершенно несоответствие. Это вот первый момент, в чем пришлось разочароваться. И второй момент, когда, вот знаешь, в 90-е годы мы как-то поверили в успех. Поверили в успех, ну, не только евангелизации, но действительно было бурное развитие тех же самых семинарий, образований. Казалось, что вот, семинарии растут как грибы после дождя, их так много, там такой уровень, там так все замечательно, там по 4 года люди по 5 лет учатся, замечательные знания. Думаю, вот будет двигаться наука, я как раз поступил в университет. Ну, кстати говоря, наука тоже немножко меня там увела в сторону в одно время, я тоже немножко стал вообще разочаровываться.
Скорее
сомневаться.
Ты еще такую специальность выбрал,
да,
которая в семинарии, кстати, вот именно вопрос философии, это одно из таких вот турбулентных элементов семинарского образования, поэтому я тебя очень хорошо понимаю, когда ты вообще в основе своей философии, это очень тяжело.
Но там скорее были не разочарования, а сомнения серьезные,
да,
вообще,
да,
во всем мироздании,
да, сомнения,
нашем христианском.
Да, 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 да.
А вот что касается разочарования, то когда я попробовал, ну, приехал на круглый стол в одну семинарию на Украине и, в общем, провел круглый стол по христианской антропологии, ну, так попросили. Ну, я как бы тоже тогда еще был не особо еще так, скажем так, утвержден в той теме, которую я предложил, но я понял, что мне говорят, слушай, вот давай-ка меньше вот этой всей светской нам давай, светской темы, давай вот чисто библейское учение, потому что к нам приходят очень слабые ученики сюда в семинарию. Вообще, к сожалению, берем сейчас без конкурса всех подряд, ибо никто не идет сейчас, образование стало доступно.
Да.
Нет,
угу.
Ну, образование стало доступно выше, потому что, кстати говоря, в семинарии многие шли те, кто не мог никуда поступить, тоже согласись.
Да. Да,
есть и, соответственно,
такое, да.
Не самые удачные люди шли, удачливые. Вот, а тут поступают совершенно неудачники, которые уже, когда много учебных заведений возникло после 90-х годов, ну, в конце 90-х, и, соответственно, мне говорят, вот, к сожалению, мы видим процесс, когда вот мы даем какие-то знания, очень серьезные люди, вот как ты говоришь, уходят вправо-влево, либо не готовы, и, соответственно, уровень совершенно упал, потом стали закрываться многие семинарии, и вообще мне стало казаться, что евангельское христианство какая-то вот дыра, где ничего вообще интересного не происходит. Да, есть какие-то движения харизматические, где вот бурное какое-то развитие, прославление, шоу, там, телевидение развивается, но нет никакой глубины, либо у нас много, знаешь, такого копания в себе, тоже таких, знаешь, каких-то пафосных лозунгов, при этом тоже нет ничего. То есть мы ничего не можем предложить интересного миру, у нас нет интересных мыслителей, у нас нет ярких людей, ярких личностей. И вообще, вот даже в том же православии видел вот много актеров, которые православные, да, много интересных мыслителей, книг издается, а у нас ничего. И вот какой-то,
ну, да,
на каком-то этапе я был разочарован, но, к счастью, знакомясь со студенческими движениями христианскими, евангельскими, в частности, ССХ украинская, я понял, что все-таки эти люди есть. Просто о них не слышно, они не распиарены, не раскручены, они не пишут книг, но с развитием тех же блогов, это уже дальше этап, дальнейший этап, с развитием социальных сетей, ты видишь, что эти люди есть. Пусть они не так раскручены, не так медийны, но они есть, их довольно-таки много, просто они разбросаны по всему нашему бывшему Советскому Союзу, но в принципе есть о чем говорить и надежда есть. И в частности радиостанция «Новая жизнь» один из примеров глубокой журналистики, хорошие передачи глубокие, интересные, интеллектуальный продукт есть. Вот чего мне не хватало, я понял, что все-таки это есть.
Ну и «Сайт слова для тебя» тоже,
да,
один,
конечно,
из таких примеров.
«Сайт слова тебя», конечно же, да. Мы стараемся как-то вот двигать интеллектуальный продукт, в частности. И конечно, аппетиты мои, с другой стороны, были немножко занижены. Я их немножко снизил, вернее, так. То есть я понял, что не нужно ожидать, вот как мы ожидали в 90-е годы, бурного развития евангелизации, что мы там покорим весь мир, да, потому что Билли Грэм приехал, после этого начало казаться, что все, мы теперь вот сделаем Россию чуть ли не протестантской. Этого не случилось. Поэтому вот имеем то, что имеем, и ну, есть что-то хорошее, очень много хорошего.
Да, а вот я тебе тогда задам вопрос, а как ты считаешь... Вот период разочарований. Каждый ли человек их проходит и должен проходить? Или все-таки это тот период, который, ну, по возможности нужно как-то его пропустить или как-то обойтись без него? И возможно ли обойтись без него?
Я думаю, что практически невозможно обойтись, что практически каждый проходит.
Я тоже с тобой согласен. Действительно, период испытаний... Я думаю, это как раз период испытаний. Период испытаний, разочарований – это своего рода школа жизни, которую иногда бывает хорошо пройти заочно, в каких-то вопросах, да, но в каких-то вопросах не получается, и тем не менее, человек, вся жизнь человеческая – это обучение в основном на ошибках, а как раз разочарование – это результат ошибок, наших ошибок, тех людей, которые вокруг нас, да и вообще греха, который живет в мире, существует в мире, это тоже как ошибка, да. И поэтому, чем больше у нас в жизни происходит каких-то разочарований, тем и мы их способны пережить и способны не сломаться, устоять, мы тем самым становимся более стойкими.
Они делают нас сильнее.
Как любые испытания, искушения, когда мы их проходим, не проходим в смысле вот, а мимо проходим, да, а когда мы
преодолеваем
их, то это как раз нас делает сильнее, и вот наша дальнейшая жизнь, она, если мы их проходим успешно, она становится, ну, более правильной, с возрастом мы становимся более мудрыми. Недаром, ну, большая часть людей, которые уже в пожилом возрасте, все-таки приходит мудрость жизненная, да, когда человек действительно вот пройдя какие-то испытания, какие-то вот в течение жизни, он приходит к тому, что многие вещи, которые раньше он бы, ну, как-то более, может быть, резко на них реагировал и в чем-то разочаровывался, он перестает разочаровываться. Не везде, не всегда. Но вот если правильно, то вот в конце жизни, я не говорю, что у меня конец жизни, я просто сегодня так, да, я сегодня так уже как такой умудрённый опытом, конечно, я думаю, что у меня как раз самая середина, самая
такая. Самое начало, самое оно.
Да, и я думаю, что, даст Бог, у меня еще будет много возможностей. Но уже сегодня мои какие-то разочарования, которые совсем недавно меня разрушали, как мне казалось, сегодня я на них ну, гораздо спокойнее реагирую и как-то ну, стараюсь просто изначально себя настраивать на какую-то ну, более положительную волну. И вот то, что ты, молодец, правильно сказал, ожидания свои немножечко умерять, то есть немножечко их
сужать.
Минимизировать, да. Это не значит, что мы должны ниже плинтуса, и вообще наш уровень должен упасть, и мы должны в первобытное состояние уйти, конечно, я не говорю об этом, но я говорю о том, что завышенные ожидания, именно искусственно завышенные, они всегда они всегда опасны и являются вот тем, что нас ну, разрушает нашу отчасти даже и жизнь.
Хотя бывают такие неожиданные в жизни события, что вроде у тебя аппетиты не очень-то большие, но что-то происходит такое неожиданно неприятное или страшное, или беда, что вот вроде да не было аппетитов больших, а при этом все равно разочаровываешься. Да. И вот здесь, наверное, вот тема разочарования уже непосредственно в самом Боге, это какая-то такая стадия уже вот критическая, мне кажется. Типа, ты проходил через это, вот, или близкая к этому, вот когда вопросы к Богу были как прямо близкая. Иова. Вот Иова, можешь сказать, что было у него разочарование?
Да.
Ну, что-то близкое было к разочарованию.
Да, да. На самом деле, я думаю, Ну, не буду говорить, конечно, за всех, но
за все
население планеты. Но, конечно, я думаю, что каждый человек в той или иной степени в своей жизни переживает тот момент, когда он близок к какому-то разочарованию, уже вот такому глобальному. У меня был такой период, и в этот период именно сам Бог меня... Но меня вывел из этой ситуации. Мне показал путь выхода из этой ситуации. И действительно, я знаю и чувствую, что Бог меня вытащил. То есть подал мне руку, руку помощи. И вот в моей жизни это было очень четко, очень... Ну, я это увидел, я и мои родные это реально увидели, реально... Просто Божьи чудеса в нашей жизни, они не такие яркие, как вот евангельские чудеса, которые, о которых мы читаем, да, и нам да, хочется, да, чтобы какое-нибудь такое вот чудо, чтобы кто-то исцелился, взял постель, пошел, да, то есть вот какие-то вот яркие какие-то чудеса происходили, но в моей жизни произошло чудо, может быть, оно не было таким вот...
сверхъестественным.
Не выглядело сверхъестественным, но оно было.
Нарушение физических законов, вот так скажем.
Да, да. Нарушение даже из нарушения законов отчасти происходило, просто не так оно было наглядно.
И, у меня не было такого.
И вот в моей жизни это было, реально это произошло. И, с другой стороны, вот это испытание меня укрепило. Mm-hmm. Вообще, Бог зачастую допускает испытания. Помнишь испытание, которое было у Авраама, когда Бог ему сказал с Исааком отдать жертву своего сына. И действительно, это серьезное испытание было для него. И я думаю, что пока он шел, я представляю, какие мысли в его голове были. Я думаю, что как разочарование где-то было близко к нему. Вот такое глубокое. Но Бог довел, знаешь, вот до вот той точки, когда все, как вот доходишь до точки невозврата, да?
Но Авраам шел навстречу. Он не как Иона решил. Вот Иона был настоящий разочарован.
Да, да, Иона тоже, кстати, это
он,
да.
Он по-настоящему был разочарован в Боге.
Да, Иона было разочарование.
И бежал.
Да, да, Иона еще и бежал. Да, но с другой стороны, все равно это, знаешь, в это, и у Ионы, и у Авраама была вот эта струна натянутая. У Ионы она, с одной стороны, по одним причинам была, у Авраама по другим причинам, но и то было испытание.
Но идти навстречу, понимаешь, при этом Богу и убегать от Бога, согласись, это разное.
Согласен,
и
конечно.
Возможно, где-то, если мы вот видим, что вот Бог совершенно непонятен нам, и мы вообще, можно сказать, пребываем в недоумении, почему это происходит, почему Бог допускает и что от нас хочет, а вот пойти навстречу при этом разочарованию Богу, это очень сложно. И не все, к сожалению, не все этот путь смогли пройти. Сегодня очень много мы встречаемся с людьми, которые... даже известные люди, которые отреклись от христианства или отказались от христианства, потому что разочарованы в том, что вот в мире существует зло, несправедливость, и вот когда они копали-копали, вот поняли, что вот так вот, слеза ребенка. И на самом деле не все люди, к сожалению, проходят эти испытания, нужно тоже понимать.
Ну, согласен, но я думаю, ты знаешь,
что... с циником.
Согласен. Я единственное, что думаю, что не у всех это происходит... Мне кажется, что у многих, когда они говорят, вот то, что мир злой... И вот я разочаровался в мире. Мне кажется, что зачастую это бывает, эта причина бывает отговорка гораздо более глубоких личностных моментов, какой-то личной борьбы и каких-то личных взаимоотношений, может быть, отчасти не состоявшихся с Богом. Человек все-таки... то, что происходит вокруг во всем мире, гораздо меньше влияет на человека, чем то, что происходит внутри самого человека. Какие-то внутренние переживания, как взаимоотношения с родными и близкими. И зачастую бывает так, что человек называет причиной своего разочарования одним понятием, одним словом, да, а на самом деле причины разочарования зачастую более глубокие или более глубоко зарытые где-то вот в его внутреннем каких-то отношениях, состояниях.
Ну вот сейчас мы живем в неспокойное время, и, казалось бы, люди, ну, в частности, в Украине, вот разочаровываться должны, но приезжают многие люди сюда, и ты понимаешь, что даже в чем-то вера укрепляется, вот несмотря на то, что
да,
идет кровь, идет война, льется кровь, реки крови, люди умирают, непонятно за что, и непонятно, откуда такая жестокость, почему Бог допускает. Но почему-то вообще говорят, что в окопах нет атеистов, что вот такие трудные условия, они иной раз даже заставляют человека задуматься над жизнью и смертью. Поэтому, конечно же, причина, скорее всего, все-таки в нас, нежели,
да,
нежели вокруг нас.
В обстоятельствах. Просто вот такие ситуации, они человека вырывают из такого комфортного мира, в котором человек привык жить, и его бросают как на сковороду, то есть вот он не защищен, он чувствует, что защиты вокруг нету. Например, мы в Москве, ты пришел вечером домой, закрыл дверь, и все, ты в защищенном помещении, да? Вот, к тебе никто там не вломится, не ворвется, ты себя чувствуешь спокойно. А когда человек находится на территории, где идут военные действия, то он нигде себя защищенным не чувствует. А у человека есть потребность быть защищенным. И вот эта потребность, ее можно восполнить только в Боге.
Да.
Поэтому и нету среди войны атеистов. Хорошо, ну что, к чему мы приходим?
Ну, приходим к тому, что, друзья, конечно же, нужно, наверное, умерять наши аппетиты жизненные и не очаровываться слишком уж, даже очаровываться, я бы сказал, даже Богом. То есть не ожидать даже от Бога того, что ты придешь в христианство, и ты получишь сполна всего-всего-всего, а потом, когда происходят испытания, даже вот такие, как на Украине, ты видишь, что люди реально верят, потому что они, видимо, от Бога не ожидали того, что вот будет все время так, все будет спокойно. Да, всякое может быть, у нас может быть тоже война.
Ну и вот то, что я тебе говорил, к чему я вот к концу нашей дискуссии. Вспомни Христа. Христос же для многих был причиной разочарования.
Конечно, да.
И ожидали много, и сколько с Христом остались. И помните, мы помним учеников, которые... Сколько у Христа стояло учеников? Один.
Один или вообще не одного?
Нет, стоял Иоанн. Любимый ученик, да, женщина, и Христос ему сказал, что... И Христос Иоанну поручил заботиться о матери своей.
Это именно ученик был?
Да.
Это не
да.
брат?
Нет.
Ну ладно.
Вот, и действительно, все разочаровались. А потом от Христа же чего ожидали? Ожидали, что он придет, изменит
чего,
власть.
На самом деле?
Чего? Да, ну в основном люди ожидали мессию, который и политически сбросит римлян, вот сбросит гнет, да. И потом, конечно же, всех исцелит, конечно же, все будет хорошо. А Христос взял ее и умер на кресте.
Потом воскрес,
он воскрес, да. И те, кто понял это, потом создали церковь, и врата ада не одолели.
Хотя тоже не все.
И не одолевают ее. Да, не все, не все. А были те, кто и продал.
По крайней мере, да. Ну,
да,
он
ну
не знал,
действительно,
что он
воскреснет. Не надо слишком больших. Нет, даже нет. Не надо свои ожидания. Тут вопрос большие, небольшие. Я думаю, что как раз ожидания
нет,
от
подожди,
Бога
но
могут
Бог
быть...
обещает нам великая вечность.
Я понимаю.
Вот. Это, конечно, нужно всем ожидать. Правильно?
Конечно.
Это большие ожидания.
Само собой. Но, мы ожидаем как раз... Мы ожидаем в нашей мелочной жизни. проявление Бога,
ну, что
в
Бог,
мелочах.
Палочка-выручалочка, будет нам вообще все на блюдечке подавать.
Да, да, и как раз этого не происходит. Вот. И с другой стороны, нужно помнить, что если мы мудро пройдем период разочарования, это нас только укрепит. Не надо разочаровывать, разочарования не должны нас разрушить, но они должны нам показать и нам быть уроком.
И еще момент. Вот церковь, мы говорим, да, это люди, человеческий фактор имеет место быть, и понятное дело, что люди не идеальны, не совершенны, как бы они себя ни называли, святыми, не святыми. Поэтому, в первую очередь, нужно смотреть на себя. И, кстати говоря, вопрос, а в себе мы часто разочаровываемся? Мне приходилось разочаровываться в себе. Вот мне кажется, что вот попробовать посмотреть на себя, не искать занозу в других глазах, а вот бревнышко выкатывать и видеть его, это очень важно. Вот в себе,
да.
Как мы разочаровываемся ли.
Да, да, да. Ну, я, кстати, тоже, так как и ты, на самом деле, если человек честен перед собой, вот единственно честен, то разочарование довольно часто происходит.
Тогда мы будем более снисходительными к другим.
Да, да.
Понимать,
да,
что да. И мы несовершенны, все несовершенны. И церковь – это собрание больных, больных людей, которые пришли лечиться у ног Христа, потому что не здоровье не дает.
И от церкви
врачей,
не нужно ожидать того, что церкви нужно не ожидать, что церковь, что ты от нее что-то получишь, а нужно дать церкви. И чем мы больше будем давать, тем церковь будет больше и правильнее жить и действительно выполнять ту функцию, которая заложена Всевышним.
Отлично, хорошие мысли в конце, думаю, ну и вообще
да.
Тема очень интересная, важная. Друзья, если что, вы можете продолжать дискуссию на странице сайта под анонсом, мы обязательно ответим вам, потому что забыли даже объявить. Ну а сейчас, друзья, послушаем хорошую песню Джереми Кэмп и вернемся, обсудим топ-7 материалов портала «Слово для тебя».
Yeah.
Новая жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Мы вернулись, все те же Денис Гостев, Андрей Ребенко.
Да, мы вернулись. И рады вам представить наш топ очередной нашей 7 самых популярных по количеству просмотров новостей.
Портала «Слово для тебя» wordfeu.ru, друзья.
Да, да. Поколение женатиков, поздно женатиков, американцы все позднее вступают в брак. Ну, это такая публикация, которая факт. Действительно, в последнее время, да и в России как-то в последнее время в брак люди позже вступают, считают, что нужно сначала обзавестись там домом, хозяйством и так далее. А
потом некоторые уже... считают, нагуляться нужно еще.
Ну, это да, но я имею в виду... Да, я имею в виду, конечно, крестьян в данном случае. Да, ну...
Средний возраст 27 лет.
Это факт, да, факт. Если мы там... Ну, 20 век. Но если 19 век копнем, там вообще... А мне недавно пересматривал «Трюфальдино из Бергамо», и там девушка поет «Вся жизнь прошла», тут дословно не поет. Ну, в общем, вся жизнь кончилась, вот я еще не замужем, а мне уже 17 лет. Вот. Ну, это не про нынешнее время.
Ну, тогда вроде жили поменьше. Какое время описывается?
Это, ну, где-то 17-18 век примерно так, по-моему.
Ну, там же подольше жили, но все равно.
Ну, да.
Сейчас все-таки живут подольше немножко.
Да. Хорошо, следующая наша шестая позиция. Город-герой с тысячелетней историей. Фоторепортаж о Бресте. Мне удалось побывать в этом городе. Я немножко пофотографировал и сам город, и Брестскую крепость. На самом деле впечатления достаточно такие хорошие. Очень такой красивый и очень ухоженный город. Такое впечатление, что вот на днях там сделали ремонт. Причем во всем городе. Все дома покрашены, все идеально. Вот. Но говорят, что такая вся Белоруссия. Я был из Белоруссии в последнее время только в Бресте, но меня очень приятно удивил. И вокзал, да вообще как-то ощущение, что вот только-только вот недавно убрали леса, вот, и помыли пол. То есть все чистенько, все идеально убрано, все очень красиво. Ну и, конечно, Брестская крепость, я там был последний раз в конце 80-х годов, на меня еще раз произвела такое серьезное впечатление. Вот, действительно, я задумался о том, как люди жертвовали собой для того, чтобы, ну, умирать за родину. Следующее. Пятое место. 119-я конференция Немецко-Военского союза. День первый. Ну, просто у нас было 5 новостей таких, да? Но первая новость набрала... Первый день набрал больше всего очков, как говорится, просмотров, поэтому мы
если
его...
Если все суммировать, то можете на первом месте.
Ну, да, да. Я думал, как бы его... Ну, все-таки думаю, ладно, мы возьмем по самому посещаемую новость. Два слова скажи об этом мероприятии.
Мы благодарим Александра Васильевича Федичкина за предоставленные материалы. 5 дней, подробная такая информация, прям конспект, можно сказать, всех и семинаров, лекций. Немецкий евангельский альянс проводит конференции ежегодно в Бад-Блукенбурге, в замечательном городе. И, в общем, там была делегация из Украины, в частности, небольшая, из России, из других стран, Европы, и бывшего Советского Союза, и даже, по-моему, из Австралии, ну, где-то из океана. Вот. Так что очень интересно подумать, посмотреть, чем мыслит нынешняя Европа, нынешняя Германия, как смотрит на события, в частности, и на Украине. Ну, там немного об этом говорилось, но какие-то размышления тоже были. В общем, чем дышит нынешняя Европа, думаю, интересно узнать, посмотреть. Также, друзья, заходите, 5 новостей, 5 дней, думаю, интересно.
Да, да. Так что заходите, смотрите. А мы переходим к нашей четвертой новости.
Ну, это даже не новость, это некий призыв, можно сказать.
Да, я не могу быть безразличным. Кризис в братской Украине и ответ на... Так, у меня тут...
И ответ церкви на нужды беженцев.
Да, ну, на самом деле, на сегодняшний день, вот действительно, что могут сделать христиане? Первое – это молиться, а во-вторых, помогать нуждающимся.
Материально.
Да, да, больше я не знаю, чем мы еще можем... помочь. Я думаю, что вот эти, если мы с этими двумя задачами максимально справимся, мы выполним то предназначение, которое, и то, что в данный момент хочет нас Господь.
Ну, в общем, ООН говорит о 110 тысячах беженцев в Россию, о 54 тысячах беженцах в другие области. Ну, вот я разговаривал с Пашей Токарчуком, это он инициатор Духовного Возрождения Ассоциация. Он говорит, что, в принципе, по неофициальным данным, около 500 000 беженцев в России. Это реальные факты. Ну, по крайней мере, если ООН насчитала 110 тысяч, это много, это большое количество.
Некоторые... 110 тысяч – это те, кто подали заявление о... признании статуса беженцев.
Тут я не знаю, на самом...
А по последним данным ООН сейчас признала беженцами 750 тысяч.
Ну, в общем, это большое количество, потому что многие не верят, говорят, что как, какие беженцы в России. Нет, на самом деле они есть, и мы, христиане, должны молиться и, по возможности, помогать. Они и в нашей церкви живут, и в Москве, в Подмосковье, в Ростовской, Курской, во многих областях, Белгородской, очень много беженцев. И действительно, проблемы, сегодня даже хотели закрывать пункты пропуска, потому что просто переполнены больницы, что там у нас вообще жизнь. Ну, в общем, все вот объекты, где можно разместить, и работы тоже нет. В общем, это большая проблема. Хотелось бы, конечно, молиться о мире на Украине, потому что, понятно, это только следствие, причина – война. И мы молимся о том, чтобы эта война прекратилась.
Да. Ну, давай дальше идем. Третье место. В Беларуси ученица оскорбила ученика из-за его религиозных убеждений. Ситуация неприятная. К сожалению, такое бывает, и хотелось бы, чтобы этого не было. Ну, вот в Беларуси такое произошло.
Второе место, еще один фоторепортаж.
Еще один фоторепортаж из Италии, Везувий и Помпеи. Фотографии очевидцев. Действительно, моя супруга с дочкой были этим летом в Италии. Были на Везувии. Очень интересно. Я, посмотрев фотографии, а их более 1000 у нас именно из Везувия, Помпеи, и еще и видеоролики, конечно, впечатление очень сильное. Ну и один из причин прошлой темы нашей передачи, это как раз вот эта тема вулкан и вообще как это влияет на нас, природные катаклизмы. Ну и первое место. Ереси поднимают голову. Некоторые пасторы впитали синкретизм нового века. Да. Ну, сейчас действительно есть такая тенденция, когда объединение религий, все правы и так далее. Как ты вообще к этому относишься?
Ну, я думаю, что, конечно же, мы должны общаться с другими людьми, верующими, должны относиться с уважением, я считаю, и какой-то диалог налаживать. Но, конечно же, мы не можем смешивать. Все-таки истина Христос для нас, мы верим во Христа, воплотившегося, в Бога, поэтому других путей для нас нет.
Да.
Мы не знаем, как Бог с ними поступит, если они искренне там верят, морально поступают, другой вопрос. Но мы верим в истину Евангелия, поэтому мы не можем смешивать, молиться одновременно Христу Будде, как поет группа Ляпис Трубецкой, я верю там и в Христа, и в Будду, и во всех. Ну, верить можно, что они были, да, но верим мы во Христа. Поэтому, конечно же, вот эти все синкретизм, смешение, эклектика всех религий в одну, это, по-моему, в общем, совершенно неправильно.
Да. Ну, вот на этом наш топ закончен. Давай еще два слова о четвергах и
да, ну, что касается вопросов. Артура Горнова, то на этот раз у нас нам предоставил другой материал, материал об отдыхе в Крыму, и называется «Крым в божьих руках. Впечатление от отдыха на полуострове». Ну, в топ нынешний у нас не попадает. Думаю, следующий топ он обязательно попадет.
Ну да, да.
И, возможно, даже займет первое место, потому что много просмотров и комментариев в социальных сетях. Но Артур без политики просто сказал, что он отдыхал, а что вся земля, все, что на ней Божье, и поэтому Крым в Божьих руках. Ну, многие посчитали это каким-то, вот, видимо, чем-то провокативным. Ну и так что обсудим, может, еще раз. Посмотрим, может, первое место будет. Четверг рыбный. Я продолжаю размышлять о смыслах. Смысл, да, кстати, со смысла часть вторая. Я сегодня говорю, не сегодня, в прошлый четверг говорил о социальных смыслах. То есть о глобальном смысле вроде все нормально у христиан с глобальным смыслом. Мы верим в вечную жизнь. Скорее, прошлая статья направлена была на тех, кстати, мы не обсуждали, не было, или обсуждали?
Обсуждаем.
Обсуждали. То есть... Скорее для тех, кто ищет смысла и доказательство смысла, а эта статья для уже христиан, которая вроде имеет главный смысл, но вот проблема с промежуточными смыслами. Вот здесь сейчас что делать? И тем более, когда такая неспокойная ситуация в мире. Вот какую сторону нам занимать? Вот где правда? Где, какая цель нашей социально-общественной жизни? Вот немножечко об этом я размышляю. Вот немножко субъективно, наверное. Да не, наверное, 100% субъективно. Но мне кажется, вот искренне.
Ну, на самом деле это интересно, так что почитайте.
Да, я думаю, следующая статья будет тоже о смыслах. Вообще, я теперь буду писать только о смыслах. Да, ну а что?
Умный человек о смыслах пишет.
Спасибо за комплимент. Да, ты от разочарования теперь к очарованию переходишь.
Да, да, да.
Друзья, спасибо вам, что вы были с нами, за ваше молчаливое согласие, наверное, раз вы не спорите, не вступаете в противоречие с нами, и вообще за ваше молчаливое слушание. Я знаю, что вы есть. Вот, можно продолжать дискуссию на страницах и портала «Слово для тебя», и на сайте «Новой жизни».
Ну, благодарим вас за внимание. До встречи.
Не разочаровывайтесь в нас.
Да, да. И вообще разочарование это... Через него нужно пройти, но не нужно, чтобы оно нас разрушало.
Да. Всего доброго. До свидания.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426. Выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
Новая жизнь. Радио для всех.